Евангелие от Луки, 1 глава, с 1 стиха. «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. В дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды по имени Захария и жена его из рода Ааронова по имени Елисавета. Оба они были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил перед Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения, а все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и будет идти пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокорным образ мысли праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». И сказал Захария ангелу: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему в ответ: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобой и благовестить тебе это. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме. И он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После этих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев и говорила: «Так сотворил мне Господь во дни эти, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». И давайте дальше прочитаем с 57 стиха. Прошло время, 9 месяцев. Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над ней, и радовались с ней. 8-й день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарией. На это мать его сказала: «Нет, а назвать его Иоанном». И сказали ей: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы этим именем». И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн имя ему». И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех, живущих вокруг них. И рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране Иудейской. Все слышавшие положили это на сердце свое и говорили: «Что будет из этого младенца?» И рука Господня была с ним. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: «Благословен Господь, Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в доме Давидовом, слуги своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас сотворит милость отцам нашим и помянет Святой Завет Свой, клятву, которую клялся Он Аврааму, отцу нашему, дать нам, безбоязненно, по избавлении от руки врагов наших, служить Ему в святости и правде пред Ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо будешь идти пред лицом Господа, чтобы подготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их, по глубине милосердия Бога нашего, которым посетил нас восход свыше, чтобы просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. Младенец же возрастал и укреплялся духом и был в пустынях до дня явления своего Израилю. Такой общий отрывок, мы увидели сразу всю историю. Это история рождения Иоанна Крестителя, который в будущем, после этой истории, он стал пророком, который проповедовал. Он жил в пустыне, и потом как-то через 30 лет, в 30 лет своих, или чуть раньше, в 29,5, он вышел в Израиль и начал за полгода до явления Христа народу, до крещения Иисуса Христа, он начал проповедовать, и он призывал народ покаяться, исправить свои сердца, потому что очень много лицемерия было, очень много было формальной религиозности, сердца были очень далеки от Бога, они не искали Бога, и он проповедовал им, проповедовал иудеям и язычникам в том числе, крестил как иудеев, так и язычников, в частности, крестил римских солдат, крестил различных фарисеев, и когда они шли каяться, и заходили в Иордан, чтобы креститься, то есть опуститься под воду. Он опускал их под воду и потом поднимал их из-под воды. И это был символ их отречения от старой жизни греховной, которую как бы смывала вода. И она очищала их для их новой жизни, чтобы их сердца благоговели перед Богом, любили Бога, чтобы они не были лицемерами с такой, знаете, двойной душой, когда для людей они жили по одному, а внутри совсем или втайне совсем по-другому. Он призывал, он обращался очень смело к царям, он обличал их за грехи их. То есть это был удивительный пророк. Иисус Христос сказал об этом пророке, что не было большего человека, рожденного женщинами. То есть он говорил о том, что это больше из пророков. То есть мы можем прочитать в Ветхом Завете множество пророков есть, совершали потрясающие сверхъестественные чудеса. Про Иоанна так не написано. И длинные книги написаны их руками, пророчества о будущем, они видели величественные видения небес. Но Иисус называет этого величественным, самым великим пророком. Потому что он пришел перед Христом, и он как его предтеча, он тот, который должен был приготовить сердца людей, чтобы они могли принять Христа и преклониться перед Ним, действительно почтить Его, признать своей Мессией, что, как мы знаем, не произошло. Точнее, не для всех произошло, для некоторых произошло, и он приготовил некоторые сердца, но большинство или очень-очень большая часть израильтян не приняли Христа, и по сей день мы знаем, что, к сожалению, израильский народ до сих пор не признает Иисуса Христа своей мессией в большей своей части. Конечно, есть мессианские евреи, которые уверовали во Христа, есть церкви эти по всему миру и в нашем городе тоже. Это история об Иоанне Крестителе. И давайте сейчас подробно, стих за стихом, мы просто посмотрим. На некоторых вещах мы остановимся и посмотрим, как это связано с нашей жизнью. В этой истории абсолютно очевидно, как Бог вел израильский народ, или в частности родителей Иоанна Крестителя, по такому пути, который я назвал как напряжение веры. Они попадали в ситуацию довольно сложную для них. Вообще Рождество, история Рождества, Мария и Иосиф позднее, как Мария, мать Иисуса, и муж Марии, они точно так же попадали в очень нелогичную ситуацию. То, что как бы для человеческой логики кажется неправильно, не так должно быть. Не так и люди ожидали Мессию не такого, и не так ожидалось, кажется, рождение Его, и не так Царь Небесный должен был бы рождаться в этот мир, и не так должны были бы Его принимать, и не в таком месте, и не так должны были бы реагировать. То есть очень много нелогичных вещей. Возникает такое напряжение для сердца, для нашего разума, для веры. Как это понять? Как это воспринять? И как возникает трудность воспринять эти истины? И поэтому нужно верить. Нужно не бездумно, конечно, верить. Нужно иметь основание для веры. Для нас, в частности, Божье Слово есть таким основанием. У нас есть много логических убеждений на основании доводов, на основании которых мы доверяем Библии, каноническим 66 книгам, и верим, что это Божье Слово, и поэтому то, что здесь говорится, мы воспринимаем, и мы стоим на этом, это наша позиция, это наше убеждение. Однако то, что здесь написано, очень часто не стыкуется, ну скажем, с остальной нашей логикой. Нам кажется, должно бы быть по-другому, даже на основании некоторых мест Писания, а происходит не так, и у нас возникает это напряжение. Давайте прочитаем с первого стиха. «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, Лука говорит, всем это известно в церквах, среди учеников Христа, как передали нам то, эту информацию, бывшие с самого начала очевидцами, то есть это не по каким-то домыслам, не по каким-то сказкам было составлено Евангелие, но те люди, которые это видели, они передавали эту информацию, они разъясняли, они были очевидцами». И во-вторых, написано, они были служителями Слова Божьего, то есть они видели то, что было со Христом, они знали это, и что-то видели, что-то узнали, и они проповедовали это Слово другим, это суть христианского служения, мы должны передавать Слово Божие, оно изменяет наши сердца. И Лука говорит, то рассудилось, то есть я поразмышлял и решил, как я понял, что и мне нужно это сделать, рассудилось и мне по тщательном, то есть очень аккуратном, очень детальном, таком, скажем, с исторической точки зрения, профессиональном подходе. Лука, то, как он написал свое Евангелие, историки современности признают его как профессиональным историком. То есть он пишет очень грамотно и очень аккуратно, и важные детали освещает. Он говорит, по тщательном исследовании, то есть он исследовал, расспросил хорошо, разобрался, по тщательном исследовании всего сначала, то есть с самого начала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил. То есть он писал это Евангелие, в первую очередь адресовал его, Бог адресовал его уже всем нам, Бог через Луки составлял это богодухновенное слово, Бог через Луку его написал это Евангелие. Но в частности Лука его направлял Феофилу, то есть это был какой-то христианин, и он хотел его утвердить. И дальше он говорит, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. То есть ты воспринял Христа, покорился Ему, тебе это рассказывали, проповедовали, ты принял это слово, поверил в Него, у тебя было достаточно оснований для этого, покорил свою жизнь этим словам. И здесь Лука говорит, я хочу, чтобы ты знал не просто поверхностно, во что ты веришь. Я хочу, чтобы ты имел глубокое, твердое основание. Не основание, которое колеблется под тобой, но твердое основание. Основание, на котором, если ты стоишь, оно делает тебя твердым, оно делает тебя уверенным, оно делает тебя стойким. То есть Лука ясно понимает, что Бог хочет, чтобы наша христианская жизнь, это не была жизнь, когда мы стараемся стоять, знаете, на какой-то движущейся поверхности, мы балансируем, падаем, ветерок подул, нас куда-то там занесло. Бог хочет, чтобы каждый христианин действительно имел глубокие библейские убеждения, знал, во что он верит, был убежден во что он верит. И это даст ему стойкость, когда он попадет в трудное время, напряженное время. Время, которое будет, ну, в общем, не состыковаться с какими-то моментами логики человеческой. Будут сомнения, будут какие-то смущения, будет какое-то недопонимание, будет просто неприятное что-то, когда там против тебя выступают. Чтобы христианин мог быть стойким, чтобы он мог преодолевать вот эти обстоятельства, которые атакуют его душу, атакуют его сердце. Чтобы не обстоятельства, как игрушка, играли с этим христианином. Я буквально сейчас читаю книгу о Гитлере, о истории, как, в общем, этот нацизм возник, и как церковь отреагировала на это слабо, и почему так происходило, и тому подобное. В частности, Гитлер говорил такую фразу, через некоторое время, после того, как он увидел, как церковь сдается перед ним, он начал говорить, и говорит, что евангельские христиане, ну, он, по-моему, собаками их называл, что-то в этом роде, и он говорит, они сделают все, что мы скажем, потому что они боятся за свою жизнь. Потом нам нечего... Очень, очень такое, ну, унизительная фраза, которую он говорил, как он воспринимал христиан. Ну и он воспринимал, не все так были христиане в Германии, но многие, называющие себя христианами, именно были такими, они не были стойкими. возникли трудности, когда ты можешь потерять свою работу, ты можешь потерять расположение каких-то людей, ты можешь потерять благосостояние, будущее, перспективы. И это для людей значило больше, чем верность Христу. Их стойкость Христу была очень нестойкой, слабой, и поэтому они подстраивались под то, под свои выгоды и под этот мир, и поэтому Гитлер, даже смотря на церковь, не видел в ней оппозиции. Хотя были некоторые христиане, которые были в оппозиции, и их уничтожали, убивали. Так вот, Лука пишет это Евангелие для того, чтобы у Феофила было твердое основание для того учения, для его веры, чтобы он был стойким проходить через напряженные моменты своей жизни. И вот, собственно, с самого начала изложения истории жизни Христа. «Во дни Ирода, царя Иудейского». Ирод был правителем в Иудее, которого поставил Рим, признал Рим. То есть это был такой наместник, который, в общем, пытался угодить на две стороны, как-то сбалансировать, потому что Иудея, израильский народ, был, ну, скажем, в порабощении. Не в прямом смысле они были рабами, но их территория была завоевана, они были частью империи, там были войска имперские, которые там стояли, которые душили всякие бунты, восстания. И в 70-м году первого века, через чуть больше, чем 30 лет после смерти Христа, был еще один бунт, и в конце концов Римская империя разрушила храм, опять разогнала иудеев, и почти 2000 лет они были по всему лицу земли, и потом вот совсем недавно, только лет 50-60, вернулись на свою родину. То есть и Ирод пытался это сделать. Ирод интересный был человек. Он отстроил храм и вложил туда очень много денег. И храм был действительно после храма Соломонова, то есть это храм был, ну он его расстроил очень-очень величественно. Поэтому как-то ученики даже Христу говорили: «Иисус, видишь, какое здание потрясающее, какой храм невероятный». Иисус потом предсказывает, что камня на камне тут не останется. То есть он это делал, было время, когда народ экономически в тяжелейшем состоянии жил, он даже выделял что-то из казны для народа, то есть, кажется, хорошие вещи делал. При этом он очень сильно дрожал за свою власть. В частности, он женился на одной иудейской женщине, и ее брат был священником, и он начал переживать, что этот священник может претендовать на власть, на царский пост, и он убил его. Во время похорон жена его плакала о своем брате достаточно. Он начал переживать, что жена, наверное, не будет согласна с тем, что он убил ее брата. Он убил ее. Через время он понял, что теща может не согласиться, что он убил двух детей. Он убил тещу. Через время он убил двух своих сыновей. И затем, за год до рождения Христа, он убил еще третьего своего сына. Теперь мы лучше понимаем, кто такой Ирод, почему он послал войска уничтожить всех младенцев, по-моему, от 3 лет и ниже, которые кто-то из них мог быть, это царь иудейский, который родился, Мессия. Он хотел уничтожить одного и был готов уничтожить всех младенцев, что тоже было предсказано пророчеством. Вот во время, в дни Ирода, царя иудейского, этого наместника, этого убийцы, был священник из Авиевой череды по имени Захария. То есть это был человек, который был потомком Аарона. Если кто знает иудейскую, ну, историю библейскую, был Моисей, у него был брат Аарон, и потом Моисей был как такой предводитель народа, а Аароном Бог выбрал быть священником, помазал его, и потом только те, которые рождались от Аарона, из его семьи, должны были быть священниками. Было колено левитское тоже, еще это чуть шире служители были. Но вот священники должны были быть из семьи Аарона. В истории там было много, в общем, событий, когда в пленение ушел израильский народ, и было 24 таких череды. Череда – это, ну, как семья разделена на 24 таких части, и они по очереди служили в храме, и каждая череда, очередность такая, служила 2 раза в год по 1 неделе. То есть 1 неделю, через полгода еще неделю служили в храме. И когда они вернулись из плена, от 24 чред осталось только 4. Там, в общем, они пытались восстановили эти чреды, просто разделили то, что было на 24 части. Вот Был такой священник, он был из Авиевой череды. Кто хочет, можете больше исследовать, кто такой был Авий и так далее. Звали его по имени Захария. И жена его из рода Ааронова, тоже из того же рода, по имени Елисавета. То есть жена его, как и он, они выросли в семьях, которые были священнические семьи, которые их там дедушка, их дядя, их отец, они были священниками. Понятно, они не были все время в храме, они ну, как-то жили в течение года, и только на две недели, неделя и через полгода недели, они заходили, ну, шли в Иерусалим в храм для того, чтобы совершать определенное служение. То есть это были люди, которые могли считать себя избранными, особенно благословенными, быть священниками. Они были посредниками между народом и Богом. Они должны были совершать служение в храме, это было невероятно почетно. Они должны были проповедовать истину народу, наставлять в вере, чтобы этот народ верно понимал Бога и следовал за ним. То есть это благословенный род, в котором они были. Более того, оба они были праведны. То есть они правильно понимали истину, они знали Бога, они понимали свои грехи перед этим Богом, они верили, что этот Бог будет прощать им эти грехи, спасать через будущего Мессию, который придет и умрет за их грехи. И таким образом, по вере им была засчитана праведность. Они были праведны перед Богом, не перед людьми. Они, их сердца, Бог их видел праведными. Они чисто жили перед Ним, они ревновали о Боге, для них это было серьезно. Они не были лицемерами, как, к сожалению, другие священники. И их праведность вот как выражалась. «Поступая по всем заповедям и уставам Господним». То есть они все заповеди очень трепетно воспринимали, очень серьезно к ним относились, прилагали массу стараний, борьбы разной, ну, различную борьбу как бы испытывали, преодолевали различные трудности, отказывались себе каким-то своим греховным желанием и покорялись Божьему Слову на практике, так что все заповеди Божьи и уставы Господни исполняли беспорочно. То есть не наполовину, не кое-как, не только перед людьми. А опять же, они не выделяли некоторые заповеди какие-то, ну вот это большие грехи, ну тут как-то уж, ну я не буду их делать, и мне это зачтется. А это так себе грехи, все этими грехами грешат, поэтому, в общем-то, все мы не без греха. Они так не рассуждали. Более того, они тоже так не думали, что там, ну я получше других людей, поэтому, в общем, и так я ничего так из себя. Поэтому, и вообще все заповеди соблюдать невозможно, поэтому, в общем, я священник, поэтому у меня все хорошо. Они так не думали, они жили действительно праведно перед Богом, а не перед людьми, и по всем заповедям, и беспорочно эти заповеди исполняли. Трудно мне сейчас точно сказать, но из многих, вот из Евангелий, которые мы читаем, складывается впечатление, что очень мало людей жили так. То есть эти люди были особенно набожны, особенно преданы Богу, и это было настоящее иудейство, или, скажем, сегодня настоящее христианство, которое они практиковали. То есть это не было просто, ну, конечно, они священники, им положено. Куча, очень много священников так не жили. Вот это их ситуация, это избранный народ, избранное колено, избранное служение, и еще и очень праведны перед Богом. Вот теперь мы приступаем, как бы касаемся напряженной ситуации в их жизни. Они очень благословлены, очень благословенно живут перед Богом. Какое логическое ожидание у нас должно быть? Как люди обычно мыслят, и в принципе даже как закон учит. Много в Ветхом Завете так говорится. Если человек поступает праведно, он ожидает быть благословенным во всем. Ну или хотя бы в главных вещах. Ну это же логично, я ничего плохого не сделал. Я живу более пламенно, чем другие люди. Значит, моя жизнь должна быть более гладкой. Значит, обстоятельства или главные обстоятельства моей жизни должны складываться лучшим образом. У меня, ну я согласен страдать. Я не то, что, ну, как бы, конечно, я буду страдать все, но, в общем-то, какие-то вещи главные должны, в общем-то, ладиться. Ну, или, как минимум, ну, не в этой ситуации мне должно быть плохо. Я все хорошо делал в своем браке, я не должен испытывать в браке проблем. Я хорошо поступал на работе, я тружусь очень сильно, лучше других, я молюсь Богу, не так, как эти безбожники, которые лентяйничают и еще там, ну, химичат что-то. А у них есть все хорошо на работе, а у меня не складывается. У них строится карьера, а у меня не строится. Они зарабатывают много денег, а я не зарабатываю. Ну, это ж нелогично. То есть логично ожидать, что все будет хорошо. Но вот седьмой стих о чем говорит. у них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. То есть они уже были пожилыми людьми, и всю свою жизнь они не имели детей. Давайте откроем в Ветхом Завете книгу Левит, для того, чтобы лучше понять, что они переживали из-за того, что у них не было детей. Сегодня, когда в нашей культуре, в нашем народе, Левит 20 глава, нет детей, как бы, ну, кто-то скажет жалко, а кто-то, у кого-то нет детей, ну, не печалится человек, нормально. Кто-то, кто бы мог иметь детей, не хочет иметь детей, даже такое есть. То есть, как бы, отношение к этому в основном простое, ничего особенного. Ну, в том смысле, ничего, вы сейчас поймете, что я имею в виду, ничего особенного. 20 глава, 20 и 21 стих, давайте прочитаем. Это закон, Бог говорит, как он будет поступать с некоторыми людьми, которые живут греховной жизнью. Он говорит здесь так: «Кто ляжет с теткой своей, то есть имеет интимное отношение с ней, тот открыл наготу дяди своего, грех свой понесут они, бездетными умрут. Если кто возьмет жену брата своего, это гнусно». То есть брат еще жив. «Он открыл наготу брата своего, бездетны будут они». Есть еще и другие тексты, которые говорят о том, что бездетность – это проклятие от Бога. То есть в основной своей массе, если у людей не было, если у этой семьи не было детей, люди думали о том, что у них есть какие-то скрытые, если это не очевидные грехи, значит, есть скрытые грехи, за которые их Бог наказывает. Вот поэтому у них нет детей. Иудейских раввинов отлучали от синагоги, от служения. Я прочитал такую, ну, цитату из иудейских письмен. Письмена так пишут, что если этот иудей не смог жениться, у него нет жены, то он должен быть или может быть отлучаем от синагоги. Или если у него есть жена, но нет детей. Это в народе усматривалось как проклятие, как то, что они обязательно в чем-то неправы. То есть, другими словами, проходит время, им там 20 лет, потом им 25, уже дети должны быть, в той культуре уже были дети, уже люди были женаты, они раньше женились, выходили замуж, и их нет до сих пор. И народ смотрел искоса на них, задавали им разные вопросы: вы подумайте, у вас наверняка что-то есть, смотрите, как Бог не благоволит к вам, как Бог вас проклинает, как Бог наказывает вас за какие-то страшные грехи, может быть, сексуальные. Захария, ты подумай там, не было ли у тебя чего-то там с тетей? Не было ли, что ты где-то там с женой своего брата переспал? Елисавета, ты задумайся о себе. И так далее, и так далее. Мы видим в Ветхом Завете, когда не было детей, жена одного мужа, точно не помню кого, она настолько истосковалась, она говорит, что дай мне детей, иначе я жить не хочу, я готова умереть. Я не помню, Иаков был или Исаак, он говорит, как я могу тебе дать детей? И потом она говорит, пойди там к служанке и тому подобное. То есть это было мощное напряжение, в которое они попали. С одной стороны, они очень праведны. И по логике человеческой они ожидают, и даже по закону они ожидают благословения с детьми. И вот у них нет детей. И вот всю жизнь у них нет детей. И всю жизнь на них смотрят со стороны, искоса, что-то там говорят. Захария идет в храм служить. Там что-то как-то, страна очень маленькая, узнают о нем, и как-то, в общем, к этому такое отношение подозрительно. И вот это напряжение. Они живут в ситуации, когда они задаются вопросом: Господи, почему? Почему мы так живем? Почему при том, что ты благословил нас расти в праведности перед тобой, и ты видишь, мы ничего не видим за собой, чтобы мы делали неверно. Мы не видим, они, конечно, не были идеальными людьми, у них были слабости, у них были грехи какие-то по жизни, но мы не видим чего-то, каких-то таких грехов, которые как постоянны в нашей жизни, как привычка, как характер нашей жизни. Мы не видим, что мы любим какие-то грехи, если мы впадаем в какой-то грех или какое-то искушение, мы убегаем оттуда. Почему я переживаю такое? То есть это напряжение, в котором они находились. Смотрите, если мы чуть шире посмотрим на ситуацию израильского народа. Вот когда священник заходил в храм, во двор храма сначала, и потом там был жертвенник, и потом там было такое для воды, такое как озеро, умывальница, и потом он заходил служить внутрь храма, и внутри храма было совсем несколько, три только вещи. Там было дальше святое святых, это было отделено такой ширмой. А здесь был светильник такой иудейский, знаете, семисвечник. Был стол для хлебов предложения, они хлебы ложили туда, это было их поклонение. И был такой маленький жертвенник, на котором они воскуряли фимиам, то есть это такие приятно пахнущие вещества, они просто угли ложили туда, ложили потом этот фимиам, и он таким дымом поднимался. И это был символ молитвы, и в это время это было поклонение Богу, это была молитва. И вот священник и идет как бы через двор, еще он в этот храм не заходит, он идет через двор, и он мог выше стены храма увидеть строение, которое там появилось. Это было римское наблюдательный пункт. То есть там были римляне, которые наблюдали за храмом, чтобы там собиралось большое количество людей, они наблюдали, чтобы там в храме не было ничего противозаконного, не было каких-то там сборищ неправильных и так далее. То есть вот они заходят в центр поклонения своего народа, в дом, который Бог называет, что там будет наречено имя Его, там Бог будет являть Себя, там это подтверждение присутствия Божия в Израиле, благословения Божия в Израиле. Это единственное место на земле, где поклоняются Богу и Иегове верным образом. Это народ, которому Бог открыл обетование, дал, открыл истины очень глубоко. Это избранный народ, это центр поклонения. И вот тут же они могут видеть признак того, что с одной стороны Бог за нас, мы поклоняемся, мы знаем Его, и при этом они могли видеть, как здесь был наблюдательный пункт. То есть видите, как напряжение для праведных особенно людей, праведные люди, которые искренне и верно поклонялись Богу, задавались вопросом, почему это в нашей жизни? Почему даже в храме мы видим присутствие как бы твоего неблагословения? Ну, это и было неблагословение, Бог наказывал народ за их грехи, но были и праведные люди там, которые не были достойны такого наказания, и они жили в этом напряжении. Более того, к этому моменту, вот к этому моменту, который Лука описывает, 400 лет, так называемое 400 лет молчания, когда не было пророка в Израиле. Мы можем смотреть всю историю Ветхого Завета, которая заканчивается пророком Малахией, то есть последняя книга Библии. И с этого момента мы просто страничку перелистнули, и нам Новый Завет наступил. А для них это 400 лет прошло. 400 лет молчания, не было пророков, которые бы подтверждали бы прямо слово от Бога, говорили, Бог благорасположен к нам, Он за нас, или говорили бы, что что-то нужно исправить. Это таких 400 лет молчания. За 400 лет произошло масса ужасных вещей. В храме даже свинью приносили в жертву, чтобы опорочить этот храм. Завоевания были, то есть были страшные вещи происходили. И вот сейчас Римская империя прямо завладела всеми землями, и народ нищенствует из-за этого, должны платить налоги очень большие, ну и так далее, и так далее. Вот это напряжение. Подумайте сейчас, какое напряжение есть в вашей жизни. Есть ли что-то в вашей жизни, что вам сейчас кажется несправедливым? Или, может быть, не то, что несправедливым, вы просто не можете это понять. Это как какое-то противоречие для вас. Вы читаете Библию, вы ищете Бога, вы молитесь Ему. Вы готовы пережить какие-то трудности и страдания, но происходят вещи, которые не вмещаются в ваше сознание. Вам кажется, это не должно происходить. Может быть, кто-то заболел. Может быть, кто-то потерял близких. Может быть, у кого-то трудности финансовые. Может быть, кому-то тяжело на душе почему-то. Может быть, кто-то одинок. Кто-то хотел бы жениться или выйти замуж, и нет этого человека почему-то. Может быть, кто-то ждет детей. Может быть, у кого-то дети не очень здоровы. Может быть, с кем-то кто-то несправедливо поступил в церкви. Может быть, о вас что-то плохое начали говорить на вашей работе, и на вас искоса смотрят. Как мы сегодня услышали, Иисус только родился, ничего не сделал, уже люди были против Него. Вы можете себя подобным образом чувствовать, я же ничего не сделал. Почему такое отношение? Может быть, вы устали от какого-то финансового своего положения, или, может быть, болезнь не такая тяжелая, но вы просто от нее подустали уже, она не оставляет вас. Может быть, еще что-то. Это напряжение, которое есть в нашей жизни. Название проповеди, я повторю, путь христианина – это путь напряжения. Напряжение нашей веры, когда нам трудно верить. Как так, почему происходит? Напряжение нашего сердца. когда наше сердце испытывает это давление. Напряжение нашего сердца, напряжение нашей веры описаны в Библии. И хотя мы можем склоняться думать приблизительно так, если анализировать эту историю, которую мы с вами читаем, они могли бы, Захария и Елисавета, могли бы думать так, или люди вокруг могли бы думать так. Это Божье проклятие над нашей жизнью. Но на самом деле это не было Божье проклятие. То, что у них не было ребенка до сих пор, это не было Божье проклятие. Честно говоря, это даже наказанием Божьим не было. Это был Божий план. Это был Божий мудрый замысел для них. Путь напряжения нашей веры, напряжения нашего сердца – это не путь проклятия. Это путь благословения. Это был путь благословения для них. Это был путь мудрого плана. Бог что-то запланировал для них. И Он это совершал их в их жизни. И они просто не могли это понять. Как и мы с вами. Очень многих замыслов Божьих, благословенных замыслов, действительно мудрых, очень идеально подходящих для нашей жизни, мы не понимаем. Нам они кажутся неправильными, не вовремя. Не в той стране я родился, не такая у меня семья, не так у меня там что-то сложилось, не так отреагировали. Нам что-то оно кажется как-то, ну не так оно должно быть. И именно вот то, что нам это кажется не так, оно и создает такое благословенное напряжение, которое благословляет нас. И оно выводит нас куда-то. Это напряжение, которое очищает наше сердце. Путь напряжения веры – это путь очищения наших сердец. Путь освобождения наших сердец. Путь, когда Бог ведет нас к особенным благословениям в нашей жизни. Этот путь идет через напряжение. Давайте я покажу вам отрывки, которые очень прямо об этом говорят. Давайте откроем Римлянам 5 главу. Послание к Римлянам, 5 глава с 3 стиха. Или давайте с 1 прочитаем. Римлянам 5:1-5. Апостол Павел делает вывод из 4 глав и говорит: «Итак, оправдавшись верою», то есть мы не оправдываемся, мы получаем праведность не своими заслугами, а мы просто верим в то, что сделал Иисус, и через это нам засчитывается праведность. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом, мы теперь больше не враждуем с Ним. Наши грехи, наше состояние больше не определяет нас как воюющих с Богом. Мы имеем мир с Богом. Через нашу праведность? Нет. Нашей праведностью мы в ад идем, она слишком плохая наша праведность. Мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через то, что Он сделал на кресте, через которого верой, с помощью веры, и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим, то есть это благодать прощения, незаслуженное прощение, мы через Христа получили возможность или доступ к той благодати, к благодати, что нам прощаются грехи наши и засчитывается праведность, совершенная праведность Христа. И мы в этой благодати стоим и хвалимся надеждой славы Божьей. То, что если мы умрем, мы будем с Богом в небесах, и мы будем прославлены, мы будем благословлены Богом. Мы хвалимся этим. Мы идем через трудности, реальность жизни, мы стареем, нам что-то тяжело, но мы знаем, все, кто верят в Евангелие, все, кто покорились Евангелию, все, кому прощены грехи, все, кто имеет мир с Богом, все, кому засчитана Божья праведность, они знают. На основании Библии они это знают. Что если они умрут, или если Христос раньше придет, у нас есть потрясающая надежда, и мы хвалимся ею, мы радуемся об этой надежде. Что мы будем в небесах, мы будем освобождены от присутствия греха, от всех страданий, от такой как бы борьбы внутренней, и мы будем с Богом, мы будем в свободе. Но дальше Павел говорит, и не этим только мы хвалимся, но хвалимся и скорбями. Он говорит, мы хвалимся трудностями в жизни. Мы хвалимся напряжениями, которые возникают в нашей жизни. Очень тяжелыми ситуациями, которые не просто тяжелы физически нам, они тяжелы нам внутренне, морально нам тяжело. Потому что мы попадаем в тупики нашей жизни. Но хвалимся и скорбями. Почему хвалимся? Зная, что от скорби происходит терпение. Когда мы в трудных обстоятельствах, мы учимся не оставлять веру и идти с внутренней стойкостью через страдания. То есть в этом терпении, это не такое терпение, сцепив зубы, сколько же там можно, ну ладно, потерплю. Нет, это не такое терпение, это не терпение. Это терпение, когда человек идет стойко через трудности, ему трудно, может быть, слезы на щеках, но он говорит, Господа, мне достаточно. Он утешение для моей жизни. Я готов идти через бедность, я готов идти через болезни, я готов идти через страдания какие-то, я готов идти через одиночество, через слишком много людей меня окружает, через маленькую квартиру, большую. Я готов идти через это, потому что Бога достаточно для моей жизни, и я терплю с довольством внутренним. Вот такому внутреннему довольству или счастью мы учимся через страдания. Без страданий мы не можем этому научиться. Мы можем сказать, да, конечно, Христа достаточно. Но реально наше сердце очищается от привязанности к комфорту, к претензиям определенным, к тому, что должно быть вот так и вот так в моей жизни. И это для меня дороже, чем Иисус Христос. Я просто об этом не знаю пока. Приходят трудности, и вдруг я об этом узнаю. Мне недостаточно Христа. Я хочу, чтобы вот это Он мне все благословил. А если Он меня не благословляет, я это терпеть не собираюсь. Или, ну ладно, я терплю, потому что безвыходная ситуация, но все видят, что я еле-еле это терплю. Это не такое терпение. Научиться так ценить Христа, любить Его и очиститься от этих, пусть даже хороших вещей, но которые заняли место Бога для меня, можно только через страдания. Потому что страдания выявляют, кто мы. Страдания проявляют, кого мы ценим больше, себя или Христа. Свой комфорт или его комфорт, свое счастье или его счастье, свои представления о жизни или его представления о жизни считаем более авторитетными. Именно трудности это проявляют. Поэтому Павел говорит, мы хвалимся этим, потому что видим, как это работает в нашей жизни. Он говорит, от скорби происходит терпение. От терпения опытность, мы научены, мы попадаем в новые трудности, и мы знаем, Господь что-то делает в моей жизни. Это не проклятие. Это Бог что-то достигает в моей жизни, Он хочет мое сердце еще больше освободить. Он хочет привести меня к какому-то особенному благословению. Он хочет явить себя более ярко в моей жизни. А я знаю уже из опыта, что большего счастья, чем когда ты видишь, как Бог благословляет тебя, как Бог ведет тебя, за правую руку держит и ведет, большего счастья нет на земле, чем так знать Бога. Это больше счастья, чем купить весь этот мир. И все здоровье, которое можно там, я не знаю, чудом приобрести, это больше. И у меня есть опыт, ты попадаешь в эти трудности, и пусть тебя это шокирует, ты опять в тупике, но ты быстро уже ориентируешься, и ты начинаешь думать уже с каким-то таким интересом, как же Бог благословит меня. Он что-то усмотрел для меня, Он что-то хочет сделать. И может быть, я это увижу в своей жизни, может быть, нет. Дальше написано, от терпения опытность, от опытности надежда. Когда ты попадаешь в трудности, у тебя уже есть опыт, ты знаешь, Бог меня выведет. Кто-то говорит такую историю, что у Соломона было кольцо, и на нем было написано сверху, что все пройдет. Ну, то есть все можно пережить, все как бы решится. Это снаружи было написано. А внутри у него была другая надпись, которую он читал, когда ему было очень трудно. Там было написано «и это пройдет». Когда уже невыносимо, все пройдет, ну не верится мне, что это пройдет, что Бог благословит, что это Бог использует. Он снимал, смотрел, и это пройдет. Вот это есть надежда. Это есть от опытности у тебя уже есть надежда. И это пройдет, и это я смогу пережить, что Бог не оставил меня. И Бог благословит меня. Я не понимаю как, но это будет. А надежда, написано, не постыжает. Она никогда, такая надежда, надежда на Бога, никогда никого не приводила, ни одного человека в мире, не приводила в ситуацию, в которой бы он был в постыжном состоянии. Мир может, как скажем, стыдить его, потому что он не понимает Бога. Люди, которые Бога не знают, они могут жить где-то безумная жизнь. Но человек внутри всегда будет чувствовать не постыженность, а наоборот свое достоинство или высокое положение, которым Бог вознаградит его. Такая надежда никогда не постыжает. Этот человек никогда не идет вниз, он идет вверх. В Божьем смысле вверх. А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Надежда не постыжает, потому что мы знаем, что если мы помирились через Евангелие с Иисусом Христом, то Бог любит нас. А если Он любит нас, то в Римлянам в 12 главе, в первых стихах написано, что мы познаем волю Его, которая есть благая для нас, добрая для нас, угодное нам, нашему внутреннему человеку, нашему духовному человеку. Это самое лучшее и совершенное. Она абсолютно идеально, без изъяна подходит именно нам. Я не понимаю, почему я тут родился, почему это. Я не понимаю. А Бог понимает. И Он знает это идеально. И он проводит нас через эти напряжения, напряжение веры для того, чтобы потом особенно благословить нас. Бог знает, что Он делает. Мы не знаем, а Он знает. И Он нас не оставляет. Иакова 1 глава тоже об этом говорит. Можете дома посмотреть. Там написано то же самое, что мы должны радоваться, когда впадаем в испытание, в искушение, потому что это производит очищающее действие в нашем сердце. Я хотел еще вам одну иллюстрацию показать. Если это наше сердце, мы смотрим на него, оно хорошее, чистенькое, беленькое, все нормально, но Бог видит там что-то другое. Вот здесь, если вы увидите, там есть что-то темное. Я сейчас разверну, вы все увидите. И Бог, то есть нам комфортно, чтобы наше сердце было такое, просто что вот Бог так его в руках держал, и у нас не было... Все понятно. Все происходит так, как я понимаю. Бог действует, покоряясь моей логике. А моя логика, она и на Библии тоже основана. Ну, иногда мы думаем, только на Библии основана. Потом узнаем, что не только. Вот мы хотим, чтобы Бог все так делал. И для нас это наше желание к Богу, оно приводит к тому, что в нас есть эта зараза внутри нашего сердца, которая гниет, разлагается, разрушает наше сердце. Потом оттуда исходит смрад, который заполняет все сферы нашей жизни и разрушает эти сферы нашей жизни. Поэтому Бог любит нас. Он не покоряется нашей логике, поэтому Он делает, Он растягивает наше сердце. Вот так делает, смотрите. Он вот так растягивает, и Он очищает наше сердце. Нам неприятно быть растянутыми. Нет, Он не полностью что-то очистил. Но это как в жизни. Не все сразу нас очищает. Нам нужно потом еще одно очищение. Потом у нас это очищает. Вот это напряжение, когда нам кажется, все должно быть вот так вот. Это ж мне понятно. И Бог вдруг делает что-то такое, что нам непонятно, и это растягивает наше сердце. Нам трудно, нам неприятно, нам тяжело, мы в каком-то напряжении. Но это, как вы увидели, очищает наше сердце от того, что там может быть внутри. У нас у всех это внутри есть. И будет до конца наших дней. И потому Богу всегда нужно будет делать нам что-то, чтобы благословить нас. Такое напряжение было у Елисаветы, было у Захарии. Давайте дальше посмотрим. У нас есть еще несколько минут для того, чтобы посмотреть, как удивительно Бог благословил их. С 8 стиха. «Однажды, когда он в порядке своей череды, то есть когда его череда, его отделение служил перед Богом, по жребию бросали жребий, чтобы по очереди определить, кто за кем, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения». Я сказал, вот этот фимиам, как запах такой, как дым приятного запаха, возносимый к Богу, это внутри храма, туда заходил он один. И случалось такое, в жизни многих священников такое никогда вообще не происходило, чтобы они имели такую честь туда зайти. Их в то время приблизительно 28 тысяч их было, то есть просто они не успевали. Ему досталась такая возможность для служения внутри храма, для кождения. А все множество народа молилось вне храма во время кождения. То есть все там поклонялись, и священники обычно, и левиты, и народ, если это была суббота, он приходил и поклонялся Богу. «Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился». И страх напал на него. Тоже вот определенное напряжение. Он смутился, он начал думать, первый раз в жизни он кадит. Может быть, что-то он не так сделал. Может быть, что-то неправильно. Да и вообще, явление ангела – это всегда то, что смущает наше сердце. И страх напал. Вот это слово «напал» – это как спал свыше. Он просто привалил его, он внезапно охватил его. Он увидел даже не Бога. Он увидел просто ангела. Хотя это был один из самых великих ангелов. И он очень испугался, он замер, потому что наш Бог – это не дружбан, которого можно там по плечу хлопать, там дедушка, который там на небесах, как рисуют его или там рассказывают в разных историях. И он там просто, ну, конечно, он мне придет в небеса, я ж нормальный человек, ну, Иисус там, ну, мы как-то с ним там разберемся. Я смотрю передачу периодически поздно российскую, и там он задает часто вопрос, когда вы встретитесь с Богом, что вы скажете ему? Некоторые ответы неплохие, некоторые ответы абсолютно богохульные. Сидит человек час, вроде бы неплохо говорит, потом являет себя, что у него там внутри по отношению к Богу. Ну, что-то такое, типа, ну, мы там с ним утрясем, там, перетрем, разберемся, ну, какими-то, может, другими фразами. Бог не такой, никто с ним ничего перетирать не сможет. Падет ниц, дышать не сможет от страха. Вот какой Бог. Ангелов, когда люди видят, они в шоке, они в страхе. И вот это нормальная реакция. И написано, ангел же сказал ему обычную вещь, что ангелы говорят людям, когда с ними встречаются, не бойся. Это первая фраза, которая, посмотрите, через всю Библию проходит, одна из первых фраз, которые всегда говорят, не бойся, потому что люди боятся. Бог это не дружбан, это не просто часть моей религии, с которой у меня тут все договорено. Бог величественный творец всего, он превосходит всю вселенную. Бог создал вселенную для того, чтобы мы поняли бескрайнюю, и мы не можем узнать, где этот край, для того, чтобы мы поняли, Бог больше, чем эта вселенная. Бог величественней, его святость, его чистота, его ненависть к греху больше, чем эта вся вселенная. Вот поэтому наша суперправедность, суперинтеллигентное хорошее поведение – воняет смрадом для Бога, она очень не похожа на святость Бога, она очень греховна, эта святость. Наше безразличие к Богу невероятно оскорбляет Бога, потому что Бог такой великий. Если мы думаем, не оскорбляет и все нормально, то это потому, что наше представление о Боге не библейское. Мы верим в своего Бога, которого мы изучили в школе, в детском садике, по телевизору что-то увидели, книжку какую-то, может, прочитали. Бог Библии – это великий. Величественный Бог, Он любит нас, Он близок, может быть, с нами, но это не делает Его дружбаном нашим, хотя Он называет себя другом нашим, при всем при этом Он все равно очень величественный. И вот он увидел этого ангела, и ангел же сказал ему, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. Он говорит о том, что наверное, эта молитва о сыне уже давно-давно не возносилась, они были преклонных лет. Бог помнит все наши молитвы. Бог помнит молитвы, которые мы давно забыли, и Он готов на них ответить. Если это пришло время, Он ответит на них. И даже если мы не видим быстрого ответа, нам не нужно отчаиваться. Бог в Библии описывает, Он может отвечать через долгое время. Если здесь... Также касается эта молитва, скорее всего, и того, что священник, когда заходил, он молился об израильском народе, о милости и спасении для израильского народа, и даже для всего мира. В этом имени Иоанн, которое на еврейском звучит как Иоаннафан. Помните, Иоаннафан был другом Давида. Теперь Иисус из рода Давидова родится, царь из рода Давидова. И вот друг перед ним идет, который будет пророчествовать и готовить пути для того, чтобы воцарился этот царь. Как Иоаннафан, сын Соломона, сын Саула, готовил, он признал, что Бог избрал Давида на царя, и он заботился о нем, чтобы он был. Очень интересная параллель. Но это имя означает «Господь милует». Гавриил приходит и говорит, Захария, я знаю это напряжение, я знаю эту трудную ситуацию у тебя в жизни и вообще во всем народе. Говорит, у тебя родится сын, особенный пророк, 400 лет молчания заканчивается. Вообще, когда ангел заговорил, это была точка, когда 400 лет молчания закончилось. Это первое событие. Через 400 лет, вот оно впервые произошло там. И он говорит, более того, у тебя родится сын, который будет своим именем уже, он заявляет, что Господь милует. Господь приходит и решает проблемы. Бог знает время, Он приходит в это время, и Он это делает. И Он милует нас. И будет тебе радость и веселье. Этот сын будет для тебя огромным благословением, тебе пророчество дано. Родители с опаской часто думают, что вырастет из моего дитяти. А здесь уже есть пророчество, тебе будет радость и веселье. Я не знаю, дожил ли, может быть, отец не дожил, но мы знаем, как Иоанн Креститель свою жизнь закончил. В 30 с чем-то лет ему отрезали голову, отрубили голову за его служение Богу. Но для благочестивых родителей – хоть и со слезами на глазах, но и это радость. Потому что мой сын прожил толковую жизнь. Пусть короткую, пусть может быть короче, чем моя. Я не знаю, был ли жив Захария, нам неизвестно это. Но даже если так, благочестивые люди могут проходить через ужасающие трудности. Не лишаться радости, не лишаться упования на Бога, не лишаться довольства внутреннего и счастья. «Будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его, твоего сына, возрадуются». Так не радуются о рождении детей, но тут многие возрадуются, потому что это необычный ребенок. «Ибо он будет велик пред Господом». Он не будет царем, Он не будет суперменом каким-то, он не будет самым главным там, бизнесменом, олигархом. Он не будет этим. Он не будет, может быть, знаменит так, как другие люди знамениты, но он будет великим так, как более всего может быть человек велик перед Богом. Бог будет считать его великим. И для Захарии это елей на сердце. Что это благочестивый человек. Он не мечтал, чтобы его сын был беспорядочным, каким-то греховным, но власть имеющим человеком. Он мечтал, чтобы его сердце, его сына было предано Богу. А для него это елей, ибо он будет велик перед Господом. Не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. Тут речь идет о том, что он будет посвящен в Назарее, поэтому он будет жить в пустыне, не пить вина, не секера, не будет стричь волосы, как делали назареи, которые посвящали себя Богу. Назарейство – это была определенная подготовка к пророчеству или к провозглашению слова, к проповедничеству. Они проходили через трудности определенные, чтобы научиться искать Божьей славы, а не своей. И дальше написано: «И многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их». Вот это поистине, истинное величие. Этот человек проживет такую жизнь, у него будет такой характер, Бог через него так засияет, через его характер, через его поступки, через его слова и проповеди, что многие обратят свои сердца к Богу. Это, выше этого достижения нет. Люди, которые так прожили свою жизнь, написано о них, что они будут в небесах сиять, как светило на тверди, то есть как звезды в небесах будут сиять. Мы будем в небесах, кто будет в небесах. Мы встретим их, мы будем видеть сияние издалека, и мы знаем, вот он идет, проповедник. Вот он идет, истинный евангелист, который проповедовал Евангелие. Вот идет эта мама, которая повлияла на своих детей, и повлияла на свое окружение, и показала им Бога, и эти люди покорились Богу. Вот эти великие люди. И те великие, которые сегодня великие, они будут в аду гореть. Это не величие, это будет самое униженное и самое позорное состояние. Они будут испытывать, они потеряют свое земное величие и вечно будут в аду, потому что их величие они строили за счет отвержения Бога. Это не величие. Это глупое величие на 2 секунды в течение жизни здесь на земле и потом вечный позор. Этот же будет вечно великим перед Богом. И вот еще он, еще более великая картину рисует. 17 стих. «И будет идти перед ним, перед Мессией, перед Христом, перед Богом, который придет и станет сыном человеческим, он станет воплотиться, он станет как человек, он станет Бога-человеком». Он тот, который пришел изменить все мироздание, изменить всю историю человечества. Он тот, который пришел страдать за грехи людей. И он умрет за грехи людей. И он, весь этот, все эти адские муки будут сжаты и излиты на Иисуса Христа. Наше наказание вечное он понес на себе, написано. Хотя не сделал никакого греха. И он, так как не сделал никакого греха, он воскреснет. И вот этот пророк, Иоанн Креститель, он будет другом ему. Иоаннафаном для Давида. Нет более великого положения. Он будет идти перед ним в духе и силе Илии. То есть Илия – это великий пророк Ветхого Завета, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорным образ мыслей праведников, чтобы непокорные начали мыслить как праведники, чтобы они внутри изменились, дабы представить Господу народ приготовленный. Дальше мы видим, как Захария реагирует. Он попал в напряженную ситуацию, то есть ему сейчас… Ангел говорит то, что не вмещается в его сознание. Он растягивает его сердце. Это нелогично. Ты что, не понимаешь? Мы уже рожать не можем. Такого не может быть. Хотя Захария знает массу случаев Ветхого Завета, когда так было. В преклонных летах рожали. Бог благословлял. Он знает, он священник. Но для него эти знания в этот момент не явились убеждениями. Не явились то, во что он верит. То, что провело бы его через эту трудность, трудность доверия Богу, и он бы сказал, как скажет вот тут буквально недавно, точнее, чуть дальше описано, как Мария отреагировала, когда ей сказали, ты забеременеешь без мужа, это чудо невероятное. Тут просто у вас ребенок родится в ваших отношениях, здесь чудо еще больше, а она говорит, вот раба Господня, да будет по слову твоему. Не понимаю, как такое может быть, но ты понимаешь, я доверяю тебе, делай, как ты говоришь, я покорно, веди меня, как ты хочешь. Захария, он не смог так отреагировать. Мария не была священником. Он имел много знаний, но которые не определили его поведение в этот момент. Но Бог милостиво его учит в этой ситуации. То есть Бог его не отвергает здесь. Бог дает ему наказание молчанием, чтобы он поразмышлял. И мы видели, как история закончилась. Только у него открылись уста, он начал славить Бога. Он ждал наверное, он через неделю уже сообразил все, может быть, через 2 часа. И 9 месяцев он ждал, Господи, когда? И открывает, и он начинает проповедовать, начинает восхвалять Бога. Он уже тут в короткой молитве описывает всю историю, вообще сжимает и в нескольких фразах. Он уже столько за 9 месяцев осмыслил. Это была милость Божия для него. Он, все, Господи, теперь я понял, все, теперь у меня есть опыт, я буду верить Тебе, когда все мои мозги неправильно говорят мне что-то. Я буду полагаться на то, что Ты говоришь в Своем Слове, а не на то, что мне чувствуется, хочется, желается, мыслится, что говорят окружающие люди. Твое Слово для меня более авторитетнее, чем я для себя или люди, окружающие меня. Но здесь он еще не был способен так отреагировать. И сказал Захария ангелу, почему я узнаю это? И он сказал это не так, как говорили в Ветхом Завете, некоторые прося как бы укрепления веры. Он не верил. Он говорит, ибо я стар, и жена моя в летах преклонных. Ангел сказал ему в ответ, я Гавриил. Это величественный ангел. Он являлся до этого Даниилу. Если кто читал книгу Даниила, вы понимаете, какие там величественные истины открывались. Он говорит, я Гавриил, предстоящий перед Богом. То есть я служу прямо перед лицом Божьим. Не где-то, ангелы служат много где. Есть некоторые, которые прямо перед Богом. И послан говорить с тобой. Бог меня послал тебе говорить. Вот какой я ангел. Вот какие авторитетные слова. И послан говорить с тобой и благовестить тебе это. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время. Смотрите, 400 лет, начиная, ангел явился. 400 лет молчания мне, на мне они прерываются. Ангел благовествует мне, благословение невероятное. Он сияет, я в страхе перед ним, все равно не верю. Я знаю, как Аврааму Бог дал детей, я знаю, как там еще кому-то Бог дал детей, мне так он не может дать. То есть он говорит, окей, ты помолчишь тогда и поразмышляешь. Это милостивое наказание, это наказание, это не очень удобно, особенно для говорливых людей. Мне было бы это трудно. Некоторые, может быть, возрадовались бы, фу, а теперь никто от меня не будет ожидать, что я должен что-то говорить, реагировать. Есть некоторые люди тут сидящие, которые были бы, наверное, счастливы показать, ангел мне закрыл глаза. Я не должен тебе реагировать, я могу просто молчать. Между тем народ ожидал Захарию, и дивился, что он медлит в храме. Интересное богослужение, в котором не было такого. Захария, по плану ты должен был выйти, у меня еще планы после собрания. Не, они спокойно ждали. Затягивается проповедь, затягивается богослужение. Слава Богу, мы здесь поклоняемся Богу, что-то там происходит в храме, мы хотим это лучше понять, но это же не так интересно, и у нас такие планы, ничего страшного. Он же, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы, то есть он в немом состоянии 7 дней, всю неделю служил в храме все равно. Можно представить, как он второй раз заходил, ожидал ли он ангела увидеть и так далее. Потом он возвратился в дом свой. После этих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев, она не открывалась. Может быть, она стеснялась перед другими людьми показать, что она очень старенькая была, и она забеременела. Ну, в общем, все бы показывали на нее пальцем, и, в общем, это бы обсуждалось. Может быть, что-то еще ею двигало, почему она таилась. И говорила, так сотворил мне Господь во дни эти, в которые презрел на меня, то есть посмотрел внимательно и очень близко, чтобы снять с меня поношение между людьми. Он благословил меня. Елисавета и Захария, прожив эти напряженные десятилетия своей жизни, в этом напряжении, получили решение этому напряжению, подтверждение, что это логическое было напряжение, все понятно, Бог благословил, что Бог вел именно вот к этому в своей жизни на земле. Чаще всего, очень часто так происходит, проходит время, и мы видим, к чему Бог нас вел и как Он нас благословил. Может, мы не знаем точно, как все детали, но мы видим, Бог благословил меня. Однако есть вещи, которые мы не поймем в жизни здесь на земле. Мы можем жить и не понимать, почему Бог так сделал, что у меня с детства там какое-то заболевание. Ну, я не знаю. Может быть, Бог что-то сделает, и это станет очевидно, может быть, нет. Но будет момент, когда мы это поймем. Это будет момент, когда мы увидим, что путь напряжения нашей веры, путь напряжения нашего сердца, будет вознагражден. Вообще путь напряжения веры и сердца всегда вознаграждается множеством благословений. Всегда. Библия об этом очень ясно говорит. Всегда. Может быть, не те благословения, которые мы ожидаем, но всегда это будет множество благословений. И дальше мы видим, как он родился, и видим, как Иоанн, Захария, 64 стих, «И тотчас разрешились уста его, и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога». Вот первое. И результат еще большего благословения. То есть он начал начал хвалить Бога. Во-вторых, написано, был страх на всех живущих вокруг них. То есть люди начали серьезно думать о Боге и устрашились Бога. То есть благоговение возникло перед Богом. И третье благословение. И рассказали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. То есть это разнеслось, потому что они чудесным образом получили ребенка. Иначе бы об этом мало кто узнал. У Захарии и Елисаветы родился в 25 лет ребенок. И что? Ну и родился. Дети, вон, смотри, сколько родилось. Ничего особенного. А тут у Захарии и Елисаветы, они старики, у них родился ребенок. Все об этом узнали. Все узнали Иоанна Крестителя. Это была подготовка к его служению. И рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. И четвертое благословение. Все слышавшие положили это на сердце свое и говорили. То есть они размышляли и запоминали, что будет из этого младенца. И пятое. И рука Господня была с ним. И благословляла его и так далее. И мы видим потрясающее пророчество Захарии, его молитва, восхищенная о Боге, как он счастлив. И, конечно же, если бы мы спросили Елисавету и Захарию после этого времени, готовы ли бы они еще раз пройти такое напряжение, такое испытание веры, они бы сказали «да». Они бы сказали «да». Они получили колоссальное, удивительное вознаграждение. И Бог так поступает со всеми нами. Три момента, как мы можем это применить. Первое. Нам нужно занять позицию. Нам нужно занять такое убеждение, что ли, сформировать. Напряжение от Бога – это великое благословение. Если мы грехами, конечно, там все насобирали кучу проблем, Бог по милости своим детям своим и это обращает во благо. Но это, скажем, не самый лучший путь. Но напряжение от Бога – это великое благословение для нас. Подумайте, теперь второе, осмыслите по-библейски свои трудности. Это не происходит случайно. Нет трудностей в нашей жизни, которые Бог просто где-то зазевался, и оно как-то там прилетело к нам. Бог видит всю нашу жизнь, каждую клеточку нашего организма, каждую молекулу всего мира. Он управляет сердцами царей и куда хочет направляет их. Все в его власти. Если мы испытываем какую-то трудность в своей жизни, это неспроста. Нам нужно библейски увидеть это и сказать, Господь что-то делает в моей жизни. Вот почему это происходит. Бог чего-то достигает, и это что-то благое, угодное и совершенное для моего духовного внутреннего человека. И третье. Стоит благодарить Бога за напряжение в нашей жизни. Начать и не переставать во всей своей жизни, за каждое напряжение. Я помню особенную свою молитву, как я молился. Когда-то у меня был очень-очень сильный стресс физически в жизни, и он дополнился тем, что ночью ко мне начал ломиться какой-то человек в дом. Я был один, и там было много моя жена, теща, две сестры моей жены и мои дети маленькие. И это было тяжело. Это было на Рождество, кстати говоря. 6 на 7 января, я это хорошо запомнил. И после этого у меня начался, ночью я просыпался от малейшего шороха, потому что это было часа в 3 или в 4 ночи, кто-то начал просто бить в балконную дверь и кричать «открывай» там и так далее. То есть я от любого шороха просыпался. А я в какой-то день, ну сразу там через несколько дней после этого я спать не мог нормально, я вышел на балкон, как раз там, где все это происходило, и я молился Богу и сказал, Господь, если ты хочешь, чтобы этот человек пришел, убил меня, может быть, моих детей или мою жену. То есть я самое тяжелое для себя выложил перед Богом, сказал, Господь, да будет воля Твоя, как Ты хочешь. Я смиряюсь перед Тобой, я раб Твой, да будет по воле Твоей, я знаю, лучшего нет для моей жизни. Я этого не понимаю, что тут будет хорошего, но я знаю, что Ты понимаешь. И в этом будет благословение. И когда я так свою жизнь открыл перед Богом, через там, какой-то промежуток времени я спокойно начал спать, просто не бояться. Потому что я начал просто сильно бояться, что ночью происходит, и начал, у меня мозги переориентировались на опасность и безопасность. Так Бог успокаивает нас. И еще одно. Без такого внутреннего как бы самоотречения и доверия Богу невозможно покориться Евангелию. Евангелие, которое спасает нас, оно говорит, что Бог очень святой, мы очень греховны, и нам уже это неприятно. Кто привык думать о себе как о очень праведном человеке, тому будет не нравиться библейское учение. Мы очень греховны по сравнению с Божьей святостью. Я не был наркоманом, я никого не убил, я не воровал, я поступил в институт, приличный молодой человек. Бог через Библию показал мне, что я очень греховный человек. Я сейчас, я пастор церкви уже, 20 лет я во Христе, и я сейчас вижу, что я еще более греховный человек, чем я тогда понимал. Хотя грехов в 100 раз меньше в моей жизни. Мы очень греховны. Бог гневается против нашего греха. И мы должны быть в аду. Справедливое наказание для нас там. Это неприятно, нам кажется, это несправедливо, это как-то нелогично. Это напряжение для нас. Нам, если мы не скажем слова Божьи более авторитетны, чем мы, нам будет очень трудно стать христианином. Пока мы не покорились Евангелию, мы еще не христиане. И потом следующая истина. А я ничего не могу с этим сделать. Я ничего не могу сделать. Бог святой, я греховный, Он гневается против меня, ад приближается, и я никак не могу решить эту проблему. Это еще одна неприятная вещь. Я бы хотел такое христианство, в котором я могу своими добрыми делами заслужить себе, искупить свои грехи. А Библия говорит, это невозможно. Хотя некоторые христиане говорят, что возможно. Но это неправда. Библия так не говорит. Вот поэтому Иисус пришел и страдал за мои грехи, потому что я беспомощен. И мне нужно прийти к Нему и занять позицию банкрота. Не прийти к Нему со своей интеллигентностью и с тем, что я не похуже других, и поэтому как-то с таким достоинством прийти, ну, Иисус, ты там, прости меня, ты понимаешь. Не-не-не, такие люди не получают спасения. Нужно прийти банкротом. Нужно прийти стать рядом с пьяницами, с какими-то изменниками, с подлецами. И вот мы вчетвером стоим, а я это все не делал. Но мы вчетвером в одном ряду, Боже, я не достоин спасения, прости мои грехи. Это очень трудно для нашего сердца. Это серьезный кризис, напряжение для нас. Мы готовы принять христианство, но не такое. А вот только такое есть истина. И вот тогда мы смотрим на Христа, я понимаю, ты спаситель мой, ты страдал за мои грехи, что мне нет будущего. Прости меня. Я недостоин быть в твоем царстве. Прости меня, спаси меня. Спаси, чтобы я мог славить тебя, чтобы я мог отблагодарить тебя последними днями своей, каждой минуты своей жизни, чтобы я жил для тебя. И я посвящаю свою жизнь тебе, я хочу жить праведно. И Бог спасает каждого такого человека. И в жизни каждого такого человека потом видно, как его вера изменяет его жизнь. Если его жизнь не изменяется, этот человек не имеет веры. Спасительной веры, которая его спасла, он не имеет. Благодать на него не распространилась, ему не засчитана праведность Божья. Он в своей неправедности пребывает. Видите, для того, чтобы принять Евангелие, чтобы получить спасение, тот же процесс. Тот же процесс этого напряжения, непонимания, какой-то нелогичности, боли какой-то, нежелания с этим согласиться. И когда человек покоряется Богу и признает его Богом, и его слова Божьими словами, происходит удивительное преобразование жизни. И потом он живет этим же Евангелием, этими же, скажем, кризисами определенными. Но он цветет и пахнет. У него серьезная проблема, а он радуется. Он благословение для своих ближних. Он выходит, несколько недель назад выходил Дима и говорил о том, что у него рак, и выходил не в депрессии. Это нелегко для него, это нелегко для его семьи. Я это очень хорошо понимаю. Но он выходил здесь, и он для нас свидетельство, он для нас ободрение, для нашей веры. И кому там чего-то не хватает, стало, надеюсь, стыдно, что я там, мне не хватает чего-то. У меня там где-то что-то там, и я хожу и ною. Но для нас свидетельство, это сияние Божьей славы для нас. Это радость для нас. Когда мы это переживаем, мы цветем и пахнем, это правда. Давайте помолимся и будем петь Богу. Будем славить Его за то, какой Он. Будем поклоняться Ему, несмотря ни на какие обстоятельства нашей жизни. Господи, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Благодарим Тебя, что Ты учишь нас. Благодарим, что Ты открываешься в Библии как абсолютно мудрый, абсолютно совершенный, абсолютно святой. Ты написано, как трости надломленной не преломишь, ты не ломаешь нашу жизнь, ты не вламываешься туда. Ты даешь нам трудности, но даешь очень осторожно, очень дозированно, столько, сколько мы можем перенести, чтобы мы могли очиститься, чтобы наши сердца освободились, чтобы мы получили Твое благословение больше. Для нас, Господь, это большая радость знать Тебя таким. Это влюбляет нас в Тебя, это естественным образом растит в наших сердцах доверие Тебе. Это делает нас стойкими идти через трудности и хвалиться трудностями, радоваться внутри тяжелых испытаний, потому что Ты такой Бог. Ты жизнь для нашей души, Ты источник счастья, и мы благодарим, как в истории Захарии или Советы Ты так действовал. И благодарим, что Ты пришел в этот мир младенцем, явил Себя для нас, чтобы мы были спасены. Господь, слушай нас, мы хотим петь Тебе, послушай наши сердца. Аминь.